Степанова, судья Жовтневого райсуда города Мариуполя, Донецкой области. Здравствуйте, Снежана.
Здравствуйте.
А если говорить о реформе системы правосудия, тут можем говорить мы о реформе судебной ветви власти, и в общем-то, можем говорить о реформе адвокатуры, прокуратуры в этой связи. Очень редко кто проводит эту связь. В принципе, будет принят новый закон о Конституционном суде Украины. Вот на самом деле, на ваш взгляд, что это принесет как судьям, собственно говоря, как вы это воспринимаете, и что на самом деле это будет значить для граждан? Потому что, ну, мы работаем больше на людей, которые пользуются условно и правовой помощью, и, в принципе, решают свои вопросы в судах. Сейчас суды несколько перегружены, и иногда люди достаточно раздражены, но, тем не менее, все ждут, вот какого-то чуда реформируется, все будет абсолютно отлично. Вот такой общий вопрос для затравки.
Да, хотела бы сказать, что судебная власть у нас реформируется постоянно, и мы к этому уже привыкли. Конечно же, мы надеемся на то, что будут улучшения, что будет уменьшиться давление с внешней стороны на судей, потому что хотелось бы, конечно, защищать права людей, чтобы доверие к нам было достаточное, намного больше, чем к другим органам государственной власти. Надеемся, конечно же, на то, что будет сформирован Верховный суд, к нему будет достаточное доверие от граждан и от самих судей, потому что нам нужна определенная правовая позиция Верховного суда, которая не будет меняться каждые 2-3 месяца, потому что мы также опираемся на правовые позиции Верховного суда, и мы надеемся, как судьи, что наконец-то судебная система, начиная реформирование самой верхушки Верховного суда, начнет быть более действенной.
И... Снежана, а вот вы пересматриваете интервью, которое проводится онлайн, в общем, с кандидатами и кандидатками в Верховный суд Украины, потому что я, например, этим занимаюсь. И, в общем, достаточно часто, к сожалению, мне кажется, что вот мало уделяют внимания судьи, я понимаю, при всей вашей загруженности это вообще сложно, но вот какому-то общему развитию, потому что там ставятся такие вопросы членами высшей квалификации комиссии судей по поводу того, что человек вообще любит, чем он живет. И тут начинается ступор непрофессиональный, а человеческий. Как вы считаете, вот почему это происходит?
А я вам скажу, почему происходит. Потому что, работая судьей, на самом деле, с самого утра до самого позднего вечера и в выходные, судьям приходится выходить на работу с такой нагрузкой, которая у нас и была, и сейчас есть, и работать. И практически всю наша жизнь задействована работой. Поэтому на личную жизнь очень мало времени. И на литературу, и на фильмы, и на другое хобби.
Вы упоминали о том, что надеетесь, что на судей будет меньше давления. А, возможно, не все наши слушатели знают, как проявляется давление на судей, что это такое.
Да, давление на судей проявляется с разных сторон. Особенно, конечно же, к сожалению, от политиков. Также и по телевидению, в интернете пытаются сформировать такое мнение о том, что доверие к судебной власти ниже, чем у других государственных органов. Но на самом деле это совершенно не так, и это, конечно, судьям неприятно, потому что все вкладывают свою и жизнь, и свой труд, и работу, вынося решения. Например, вот было проведено социологическое исследование общественным объединением «Открытый суд», и было указано, что более 36% граждан доверяют или в большей степени доверяют судам, нежели парламенту, нежели кабинету министров и прокуратуре.
Но на самом деле есть, допустим, достаточно свежие данные. Это первое общенациональное социологическое исследование, которое было проведено по запросу уполномоченной по правам человека. И оно касается вообще ситуации с правами человека в стране. И на самом деле там была одна позиция, был вопрос, заданный гражданам, какое обращение есть эффективным для защиты прав человека. Были разнообразные опции. В принципе, лидером эффективного обращения являются средства массовой информации. Суд при этом, национальный, находится на 5-м месте. На 2-м месте вот из этого рейтинга находится Европейский суд по правам человека. И меня на самом деле это очень угнетает. Во-первых, тут явный смещен фокус средств массовой информации. Мы не представляем органы судебной власти, что мы можем сделать. Мы можем сказать, да, донести, что существует какая-то проблема. Но мы ее не решаем, естественно. То есть почему люди считают, что эффективнее обращаться к нам, а не в судебные органы, у меня лично возникает, ну, по этому поводу очень много вопросов. И вопросы тоже возникают по поводу, на самом деле, общего какого-то недоверия граждан. Да, я согласна с вами, что средства массовой информации очень часто спекулируют на этой теме, и, в общем, даже не со зла, а просто негативная информация касательно любого чиновника, будь то судья или это прокурор, она, в принципе, достаточно кликабельна, как мы это говорим, люди начинают читать, люди интересоваться начинают. Но тут вопрос возникает еще в том, что не судьи, они являются особо открытыми людьми на самом деле, это не самая открытая профессия. Я понимаю, что есть этика, которая запрещает вам комментировать, допустим, решение, вообще ход дела, но мне кажется, что вы не до конца используете свои инструменты. То есть можно на самом деле говорить не о деле, можно говорить о принципах, можно говорить и представлять вот свою позицию и защищать себя с точки зрения того же судейского самоуправления, использовать судей, спикера. Вот мне кажется, что это все равно не дорабатывается. Возможно, тут как бы есть обоюдная промашка в том, что мы неправильно строим коммуникацию.
Я вам могу сказать, почему к вам в данном случае больше доверия, чем к судебной власти. Потому что вы правильно заметили, что у вас нет таких полномочий государственных, а у нас мы выносим решения, которые обязательны к исполнению. Так вот, большинство решений не исполняется, к сожалению. И поэтому это одна из причин, и как раз тех же международных стандартов и принципов, о которых вы сейчас сказали, которые предусмотрены Европейской конвенцией по правам человека. И большинство жалоб против Украины как раз по этому поводу, что не исполняются судебные решения. А если человек понимает, что не исполняются судебные решения, то ему не хочется и идти защищать, потому что вся работа, которая будет проделана в суде, она может не иметь конечного результата, хотя и не суд будет в этом виноват.
Как вы считаете, вот если говорить об общем состоянии адвокатуры и прокуратуры, вот реформа прокуратуры достаточно вяло идет, как мне кажется, в общем, минимальное обновление кадров и, в общем, каких-то вот решительных действий реформистских я там не вижу. Адвокатура, в принципе, тоже ждет, пока на принятие закона, возможно, он будет обсуждаться в парламенте осенью этого года, но, тем не менее, у нас тоже есть, я как адвокат, массовые проблемы, на самом деле, самоуправления. Вот то, что касается нас. И, в принципе, как вы считаете, насколько реформы адвокатуры и прокуратуры вот, повлияют на здоровую атмосферу в суде и вообще повлияют на нормальность судебных процессов?
Вы знаете, были внесены изменения в Конституцию. Там было предусмотрено уже не просто право на правовую помощь, а право на эффективную правовую помощь. Как раз тоже говорится о принципах Европейского суда, где говорится, что правовая помощь должна быть реальная и эффективна, а не просто какая-то там на слуху. По моему мнению, все зависит от индивидуальных качеств человека. Почему он идет в прокуратуру или адвокатуру? Действительно ли он хочет выполнять свои функции? Понимаете, главное сделать правильный отбор. Ну, а там уже как прокуратуре отбирают, я не могу судить, потому что я там не работаю, не знаю. Я вижу только прокуроров, которые приходят в процесс.
Ну вот, давайте поговорим об этом. Насколько это вообще корректно об этом говорить? Ну, в принципе, вы не привязываетесь к какому-то конкретному человеку, можете сделать срез, это называют средней температурой по прокурорской палате. Вот какая она, на ваш взгляд?
Знаете, разные приходят прокуроры. Есть прокуроры, которые изучают дело, действительно изучают, действительно за него ответственны, действительно они поддерживают надлежащее обвинение в суде. Есть прокуроры, которые практически не знакомы с материалом дела, которые могут прийти без обвинительного акта в судебное заседание. Такие тоже имеются случаи.
А как вы на это, вот как судья, можете реагировать? И можете ли вы вообще на это реагировать? Когда приходит неподготовленный прокурор, действительно приносит некачественные документы или даже их забывает. Потом же на самом деле средства массовой информации будут говорить о том, что в этом виноваты вы, что процесс развалился. Потому что никто на самом деле не обладает специфическими знаниями, чтобы разбираться в этом и понимать, кто виноват на самом деле изначально в этом.
Изначально, я думаю, что виноваты органы обвинения, которые могут, во-первых, предоставлять те материалы, которые нет надлежащей доказательственной базы, и судья вынужден в таком случае? Он всегда должен поступать по закону, вынужден оправдательный приговор выносить, а прокуратура в данном случае почему-то думает, что суд на стороне только граждан. Вот у меня был, например, случай, где прокурор...
Но суд, по-моему, и должен быть на стороне граждан.
Конечно, но прокуратура, она же с обвинительным уклоном выступает. Это суд должен быть независимым, в отличие от прокуратуры. У меня, например, был случай, когда уголовное дело расследовалось, в суде находилось практически год, мне досталось после другого судьи, который умер, к сожалению. И доходя до прений, прокурор был просто не готов к прениям. И он просил отложить дело. Я откладывала несколько раз дело, потому что он не был готов. Я была вынуждена написать прокурору района, чтобы отреагировал на данный факт. По окончанию я вынесла оправдательный приговор, он остался в силе. Вот меня, конечно, это разочаровывает, что человека вынуждают ходить в заседание целый год. Он был под стражей несколько месяцев. И получается, что сколько человек ходило, его права защитил, конечно, суд, слава богу, и человек довольный этот. Но прокуратура, куда смотрели органы прокуратуры, когда готовили материал в суд?
А вот на ваше обращение к вышестоящим прокурорам есть какая-то реакция?
Конечно, есть. Данного прокурора дисциплинарной ответственности привлекли.
То есть на самом деле это влияет на то, что начинают разматывать или запускать какой-то маховик дисциплинарного производства, да?
Да, в моем случае такое было действительно. Привлекли, и мне прислали письмо о том, что да, он был привлечен к ответственности.
Снежана, я, возможно, задам наивный вопрос. Для большого количества наших граждан, наверное, первое слово, которое придет в голову в сочетании со словом «суды», это будет «честное». Наверное, это честные суды — это именно то, чего требует сейчас общество. Что это значит для вас, и как вы себе видите реформу в итоге, которую мы получим честные суды?
Ну, я бы вам хотела сказать, что в мое время, когда я была кандидатом в судьи, и после меня всегда задавали вопрос, почему вы хотите стать судьей? И действительно, наверное, ждали те ответы, что мы хотим честно, честно работать, защищать граждан. Сейчас, конечно же, надеемся на то, что будет создан Верховный суд, обновленный Верховный суд, где придут новые люди и адвокаты, которые и так до этого стояли на стороне граждан, на стороне защиты их прав. И науковцы придут, которые также могут вложить свои силы и труд в то, чтобы была надлежащая практика судебная. Хотя, конечно, меня огорчает тот факт, что в законе о судоустройстве и статусе судей было условие о том, что не общий юридический стаж должен быть 10 лет. Таким образом, были лишены многие граждане также участвовать в этом конкурсе. Я считаю, что необходимо 10 лет юридического стажа и хотя бы 5 лет, чтобы человек отработал судьей. Почему? Потому что этим же адвокатам и этим же научным работникам никто не мешал 5 лет, 6 лет, 7 лет назад стать судьями, потому что требование было судьей стать первой инстанции 3 года. Почему тогда они не хотели вершить правосудие? Вот сейчас вдруг захотели.
Ну, на самом
захотели.
Деле, я могу ответить на этот вопрос, потому что правила и, в общем, конкурсы сами по себе были непрозрачные. Вот первый конкурс, в котором прошли судьи по рейтингу, скажем, он более-менее был понятный, и то, я скажу вам честно, туда, ну, вы сами знаете, туда большинство шло людей с позиции помощников судей. Там очень мало, на самом деле, был процент людей, которые вот внешние являлись внешними кандидатами. То есть у нас так или иначе в правовом комьюнити было ощущение такое, что нам непонятны процедуры, мы не знаем на самом деле, как туда идти, и, в принципе, получается так, что мы себя сами оставляли за бортом, потому что вот, ну, когда тебе не ясно, ты юрист, мы привыкли к ясности, так или иначе, ты понимаешь, а стоит ли? Тут уже более ясные процедуры, тут написано, что я на это прямо имею право, вот, непосредственно, и тогда, в принципе, и то, я не могу сказать, что очень большое количество адвокатов или представителей науки пошли на конкурс, потому что, да, я с вами согласна в том, что вот это призвание быть судьей, оно далеко не у всех есть. Далеко не у всех есть силы на это. Далеко не все понимают вот саму сущность профессии. Вот как вы ее понимаете на самом деле? Потому что это очень интересно. То есть профессия ли это или призвание? Я когда-то даже целую книгу по этому поводу написала. Что на самом деле должен чувствовать человек и какими качествами обладать, чтобы быть судьей?
Я думаю, что это, наверное, больше не профессия, а это больше призвание. Потому что именно искренне желая стать судьей, желая работать судьей, именно это желание, а не зарплата на самом деле, не какие-то другие привилегии, которые может иметь судья, мог ранее иметь, не повлияли бы на действительное желание стать и работать судьей. Вы знаете, очень приятно на самом деле получать благодарность, когда люди говорят «спасибо вам огромное за то, что вы вынесли такое решение». Очень приятно. Вот сейчас я нахожусь без полномочий. Сегодня меня Высшая Рада Правосудия рекомендовала передачи документов президенту. И мне так приятно, когда я прихожу в суд, а люди и прокуроры, и адвокаты, и просто граждане говорят, ну когда же вы придете? И это на самом деле это такая благодарность, которую, наверное, не передать никакими другими зарплатами и тому подобное. Когда ты понимаешь, что человек приходит с бедой, иногда некоторым людям просто хочется высказаться. Они даже иногда могут не настолько добиться того результата, которого бы они хотели в решении судьи. Но они высказались, и они ушли тоже довольны, как ни странно. Поэтому я думаю, что те качества, которыми должен обладать судья, это, наверное, прежде всего ответственность, это честность, это желание, чтобы восторжествовала справедливость, чтобы люди ушли довольны, причем обе стороны. Это действительно, я считаю, вершина этого правосудия, когда уходят обе стороны довольны, как ни странно. Но такие случаи тоже бывают, и это не редкость.
А вот если объяснить нашим слушателям, что такое, в общем-то, судья без полномочий, и без полномочий, сколько это может длиться, и чем, собственно говоря, судья занимается в это время, и по процедуре сейчас вас рекомендовали, сколько на самом деле тоже процедурно вы можете ждать подписания указа?
Я, например, нахожусь без полномочий 1.5 года. Мои коллеги в моем суде находятся 2.5 года и 2 года и 3 месяца. Их до сих пор не вызвали в Высшую Раду Правосудия. Существует сейчас проблема такая, что не могут передать материалы с Высшей квалификационной комиссии в Высшую Раду Правосудия. Из-за этого Высшая Рада Правосудия не может вызвать для рассмотрения вопроса передачи материалов президенту. Да, в этом сейчас есть проблема. Некоторые судьи находятся без полномочий более даже 3 лет. Сегодня со мной была коллега, которая полномочия закончились в марте 2014 года. Я тоже об этом услышала, и я была в шоке. Потому что на самом деле, как бы мы ни хотели, как бы мы ни занимались дополнительно, все равно теряется та практика, которую каждый день мы нарабатываем. Без полномочий я, например, закончила все дистанционные курсы, которые у нас проводит школа судей. Я также пытаюсь развиваться, быть на семинарах, которые проводит вот, и общественная организация «Аспен», «Справедливость, закон и общество» проводила. Также поступила на курс по изучению конвенции, которая проводилась Хельсинской правозащитной группой. Стараюсь везде сейчас пишу кандидатскую, также о международных стандартах права на справедливый суд. То есть пытаюсь данное время проводить на повышение своего уровня, потому что если этого не делать, то если нет практики, то тем более тот уровень знаний, который получил за 5 лет, работая постоянно каждый день, он теряется все равно. Ждать сколько можно?
Вот уже на этом этапе, когда есть рекомендация, когда документы уже пошли.
Я вам могу сказать так, что те, которые кандидаты на бессрочное прошли в январе и феврале, указ был 3 апреля. Те, кто прошли в марте и в апреле, до сих пор ждут указа президента. Сколько я могу ждать, я не могу предположить. Может, к Дню Конституции будет, может, к Дню Независимости будет приурочен указ.
То есть на самом деле там нет прямой процедуры, которая предполагает, что, допустим, через 30 дней должно быть рассмотрение или указ подписан, или, в принципе, документы.
Да, существует срок 30 дней, но никто его не соблюдает.
Никто это в данном случае глава государства, что само по себе звучит нехорошо.
Вам лично когда-либо приходилось сталкиваться с давлением в судебном процессе?
Ну, были, наверное, я могу сказать, что были такие давления косвенные, когда около суда пытались общественные организации стоять, когда приходят судебные заседания большим количеством людей и пытаются какими-то выкриками что-то такое вот как-то повлиять. Но на самом деле, как мне, я, например, вообще не обращаю ни на какое давление. Мне все равно, кто бы что бы мне ни говорил, я на это просто не реагирую. Я знаю, что мне надо по закону. Бывает такое, что я знаю, что подал жалобу, например, или иск, жалобу в уголовном процессе, который я как следственный судья рассматривала, либо иски. Я понимаю, что это человек, который постоянно жалуется на суде, например, высшую квалификационную комиссию. Это тоже такое небольшое косвенное давление. И в судебном заседании мне заявляют, что если вот не будет вынесено такое-то решение, то я подам жалобу. Я, конечно, отвечаю, подавайте, если вы будете не согласны. Но у вас есть порядок обжалования. Я не боюсь, потому что и жалобы были, и квалификационная комиссия все рассматривает, и я согласна с их объективностью. Поэтому я вообще не реагирую на это давление.
Вот на самом деле, опять-таки, цитируя этот опрос, который я приводила уже, к примеру, он проводился на, в принципе, требования уполномоченной по правам человека, только пятая часть судей, которые опрашивались в этом опросе, считают, что на их независимость ничего не может повлиять, никакое давление. А на самом деле, что вы считаете лучшей защитой для судьи, когда вот такое давление происходит от головы суду, допустим, или от политика, или от бизнесмена, от налоговиков, то есть это может быть кто угодно.
Я вот продолжу этот вопрос. Как раз хотела сказать, что, наверное, согласно тому таки опросу, большая часть наших сограждан считают самым лучшим средством как-то...
Мы об этом уже говорили немножко ранее, ты просто отвлеклась, видимо.
Наверное. Видимо, я имею в виду, почему судьи настолько непубличны часто бывают.
Ну, вы правильно заметили до этого, что у нас существует кодекс судебной этики, который запрещал комментировать те дела, которые находятся у нас в производстве. Кроме того, мы не имеем права комментировать решения других судей на то положение, что мы считаем его законным или незаконным. Только вышестоящая инстанция может об этом говорить. Поэтому мы не привыкли к публичности вообще. И сейчас вот стараемся последние несколько лет стараемся открываться как для общественности, так точно так же для СМИ. И были сборами судей. В каждом суде избраны спикеры. Я, кстати, тоже являюсь спикером своего суда. Я пытаюсь... Было такое у нас год назад, когда мы решили сделать пресс-конференцию и рассказать о деятельности суда за год. Я обзванивала СМИ. Я вам хочу сказать, на мое большое удивление, некоторые откликнулись, а некоторые мне сказали, что вот если вы нас заинтересуете, тогда мы придем. Как бы так. Тоже и СМИ не всегда желают к нам идти. Только если какие-то резонансные дела, только тогда они могут к нам приходить. А так желание нас посещать... Также у них нет.
Хотя вы знаете, это тоже на самом деле, я могу объяснить, почему это происходит, потому что мы устали от формального общения. То есть вот формального общения, когда кто-то на пресс-брифинге просто называет
сухие
количество
цифры.
Дел, сухие цифры, и все. И не пытается даже понять, что на самом деле нам, как и вам, интересны судьбы человека. Нам интересно, что происходит в судах, чтобы справедливость действительно торжествовала, что как бы вы, допустим, реагируете на какие-то изменения в судебной системе, которые происходят. То есть нам важнее понять вас как специалистов и вас как людей, чем, в общем-то, слушать набор цифр, которые мы можем прочитать на каком-то сайте. Вот из-за этого, наверное, тоже возникают какие-то такие недоразумения и, в общем, тоже непонимание того, о чем мы можем говорить, когда вы приглашаете нас, допустим, просто прийти в суд и поговорить с судьями или с вами.
Да, я с вами согласна. Сухие цифры никогда не интересны, тем более они не запоминаются практически.
Спасибо вам большое. Я надеюсь, что и обновленные судебные корпусы, на самом деле, молодые судьи, которые сейчас являются очень активными, и спасибо вам большое за это, они изменят наши коммуникативные режимы. В принципе, нашим людям от этого будет только намного лучше. Спасибо. С нами была сегодня судья Снежана Степанова. Мы говорили о том, как судьи воспринимают судебную реформу и на самом деле, что происходит сейчас в судебной системе.